В декабре 1861 года состоялся выпуск. Домбровскому предлагают работу в генеральном штабе, но он добивается откомандирования в Польшу. Ему удается получить задание от генерал-квартирмейстера первой действующей армии. Он снова на родине. Теперь нельзя терять ни одного дня. Варшава кипит, о восстании говорят с университетских кафедр, на рынке, в ресторанах. Домбровского вводят в состав Центрального национального комитета. Неизвестно, кто дал ему кличку «Локоток», но не прошло и двух месяцев, как это имя узнали в мастерских Варшавы, на тайных сходках в Опатове, Ковно, Замостье. Он обладал многими качествами вождя, способностью быстро оценить ситуацию, военным талантом, неистощимой энергией, хладнокровием и уверенностью в победе. Через Андрея Потебню и своих друзей Нарбута, Иванова, Баталова, Константина Крупского, капитана Озерова Домбровский налаживает связь с русским революционным офицерством. Константин Игнатьевич Крупский, 1838-1883, отец Надежды Константины Крупской. «Наша задача — пропаганда в армии», — говорил Андрей Потебня. «Солдаты негодуют по поводу уменьшения порции мяса и хлеба. Начнем с этого. Разъясним им, чего хочет польский крестьянин, — говорит Нарбут. Будем привлекать армию на сторону народа». Домбровский с радостью видел, что, несмотря на казенную пропаганду ненависти к польскому народу, солдаты жадно слушали беседы революционных офицеров. Польского и русского крестьянина роднила и тяжелая судьба, и общая мечта о земле и свободе. «За вашу и нашу свободу!» — сливались голоса в ночной тишине казарм за плотно завешенными окнами офицерских квартир. «За вашу и нашу свободу!» — раздавались клятвы над серебристым блеском скрещенных клинков. Военная организация крепнет. Почти каждый полк, расквартированный в Польше, имел людей, преданных общему делу. Молодые русские офицеры во главе с Андреем Потебней бесстрашно вступили на путь борьбы с самодержавием. Центральный национальный комитет назначил Домбровского комендантом Варшавы. По мере того, как обстановка для восстания становилась благоприятной, внутри ЦНК назревал раскол. Спорили о лозунгах восстания. Против России или против царизма? Освобождение Польши или общероссийская революция? Часть членов ЦНК склонялась на сторону белых, помещиков-националистов, требуя присоединить к Польше Украину. «То есть заменить один гнет другим?» — спрашивал их Домбровский. «Украина — это украинский народ. Кто дал нам право распоряжаться его судьбой? Мы не будем свободны, если будем угнетать другой народ». Его поддерживали наиболее революционные красные. Военные власти, чувствуя напряженное положение, готовились переквартировать полки. Оппозиция в ЦНК усиливалась. Домбровский торопил с восстанием. Он предложил простой и смелый план. Ночью 2000 повстанцев, вооруженных револьверами и кинжалами, занимают Модлинскую крепость и передают восставшим находящееся там оружие, 70 тысяч винтовок. В составе Варшавского гарнизона есть учебная рота, где служат члены Революционного союза молодые русские офицеры Арнгольд, Сливицкий и унтер-офицер Ростковский. По сигналу эта рота открывает ворота Варшавской цитадели и пропускает восставших. Общими силами они разоружают гарнизон, овладевают огромным арсеналом крепости. Остальные группы повстанцев захватывают в Варшаве дворец наместника, казармы и возглавляют борьбу рабочих. Сторонники белых и без того были против союза с русскими, а тут приходилось еще вручать судьбу восстания в руки простых русских солдат. «А я верю им больше, чем вам», — холодно настаивал Домбровский. «Они идут воевать за Россию без помещиков». Убежденность красных заставила назначить срок восстания на 26 июня 1862 года. «Вместе с русскими свергнуть самодержавие. В огне польского восстания будут созданы русские революционные войска. Они уйдут на свою родину, чтобы начать там революцию». Таков был политический план Домбровского. Андрей Потебня написал Герцену в Лондон. «Войско русское готово драться со своими, если бы они вздумали идти против поляков». Герцен ответил: «Мы на стороне поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимости Польши, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас». Но белые поняли, что в огне такого восстания запылали бы и поместья польских магнатов. Решено было любыми способами обезвредить красных. Вечером 25 апреля белые окружили дом, где заседал ЦНК. Угрожая пистолетами, они объявили комитет распущенным и создали новый. Группа Домбровского очутилась в этом комитете в меньшинстве. Устранить самого Домбровского они не решились, он пользовался слишком большой популярностью. Новый комитет прежде всего отодвинул срок восстания. Напрасно Домбровский доказывал, что подготовить восстание так, как этого хотят белые, невозможно. Всегда будет чего-то не хватать. В революции самое важное — дерзость и быстрота. Его не слушали. Русским революционным офицерам с каждым днем все труднее удавалось сохранять конспирацию. Солдаты, возбужденные вольными речами, требовали вооруженного выступления. В такие моменты нет ничего опаснее бездействия. Однажды ночью по доносу одного из офицеров Арнгольд, Сливицкий и Ростковский были схвачены. Вестовой Сливицкого Щур прибежал в казарму, разбудил роту. Солдаты, не сговариваясь, разобрали ружья, бросились к гауптвахте, связали караул и освободили своих офицеров. «Бегите!» — закричал офицерам Щур. Офицеры выскочили во двор. В крепости уже трубили тревогу, мелькали огни. Слышна была команда. Гарнизон окружал гауптвахту, преграждая мятежникам выход в город. «Бегите!» — торопили солдаты. Пользуясь суматохой, еще можно было успеть проскользнуть в темноту. Сливицкий схватил товарищей за руку. «Их расстреляют. Мы не можем бежать, иначе их расстреляют», — он показал на солдат. «Их 100 человек». «Нас будут пытать», — сказал Арнгольд. «Выдержим ли мы, друзья?» Самый молодой унтер-офицер Ростковский оскорбленно вздернул голову и тонким срывающимся голосом подал команду. «Рота выстроилась!» — цокнули о камни ружейные приклады. «Братцы», — сказал Сливицкий, — «спасибо вам, но нам не пробиться. Нас слишком мало. Троим же нам бежать нельзя. Вас погубим. Возвращайтесь в казармы». «Ваше благородие!» — крикнул кто-то. «Слушай», — строго продолжал Сливицкий, — «жизнь наших братьев-поляков в ваших руках. Не обесчестите себя. Идите и прощайте, товарищи». Они вернулись в камеру. Правительство решило любыми средствами вызнать имена главарей Польского революционного комитета. Русские офицеры держались героически. Угроза смерти не запугала их. Тогда принялись за солдат. Никто из 100 человек не проговорился. Всех, кроме Щура, отправили в арестантские роты. Видели, как Щур будил роту, и подозревали, что он знает поляков, входивших в революционный комитет. Июльским утром на просторном, усыпанном желтым песком плацу Модлинской крепости выстроилась конвойная команда. Солдаты стояли в 2 шеренги друг против друга, сжимая в руках вместо ружей длинные гибкие прутья. Скрипя, отворились глухие железные ворота, и на плац вывели молодого солдата. Он был без ремня, с непокрытой головой. Ветер вздувал пузырем его белую рубаху. Полковой писарь зачитал приговор. Арнгольда, Сливицкого, Ростковского к расстрелу, рядового Щура лишить медали в память минувшей войны, воинского звания и всех прав состояния. Наказать шпицрутанами через 100 человек 6 раз и сослать на каторжную работу в рудниках на 12 лет. Последние слова он произнес скороговоркой, понимая, что бессмысленно вести на каторгу труп. Самые крепкие не выдерживали больше 300 ударов. В приказе была оговорка: если во время наказания рядовой Щур захочет признаться, битье прекратить, а коли Щур скажет правду на тех поляков, кое в заговоре состоят, то и вовсе его помиловать. Те поляки Домбровские и Сигизмунд Сираковский стояли поодаль на валу. Жестокий долг привел их сюда. Если Щур не выдержит проговориться, то они успеют незаметно скрыться, чтобы предупредить товарищей и спасти организацию от разгрома. До сих пор на следствии их имен никто не назвал. Они могли, не вызывая подозрения, свободно присутствовать при казни. За подъемным мостом их ждали оседланные лошади. Конвоиры сорвали с Щура рубаху, привязали руки к ружейным прикладам. На шее и на кистях рук солдата темнели смуглые полоски загара. За ними тело было розовое, по-юношески угловатое. Глухо ударили барабаны, и флейты исступленно засвистели тупой и бедный мотив. Стая галок вылетела из-под облупленных карнизов каземата, испуганно закружилась над плацем.